Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генез. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем книжные новости, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, главная книжная новость этой осени – выход грандиозный, большой, огромный, 800-страничный, это такой кирпич биографии Сьюзан Зонтак. Сьюзан Зонтак – это нью-йоркская персоналити, это такая личность, которую в Нью-Йорке знали все, в том числе и мы с вами.
Бенджамин Мозер, автор этой биографии, работал над ней 7 лет и опросил в ходе этой работы 600 человек.
Причем некоторых по несколько раз.
Да. Ему был даден уникальный доступ к архивам Зонтак. Все ее дневники, все ее черновики, все ее письма, все было ему доступно.
И особенно трудно было интервью с знаменитым фотографом Лейбовиц, которое связывало много лет отношения Сьюзан Зонтак, и она были партнерами. И она не хотела давать никому никакие интервью, в том числе и ему. Но потом каким-то образом она передумала, и тот прилетел из Парижа на один день в Нью-Йорк, чтобы записать с ней эту беседу. Короче говоря, он собрал весь мыслимый материал,
уникальный,
посвященный Сьюзан Зонтак. И вот тут-то начинается самое интересное. Кто такая Сьюзан Зонтак вообще? Этот вопрос, который задают рецензенты книги, потому что не очень понятно, кем она была. Знаете,
это
вопрос...
серия масок. На самом деле, Зонтак – это серия масок. Нет такого одного человека по имени Сьюзан Зонтак.
И в личной жизни, и в литературной жизни.
Да.
Совершенно непостижимым образом была одним из самых влиятельных интеллектуалов в Америке.
Она литературный и жизненный хамелеон, если можно употребить здесь такое сравнение.
Когда ее спросили, Сьюзан Зонтак, как она запомнится будущим поколениям, она сказала, благодаря седой пряди. У меня были черные волосы и одна седая прядь. Она вообще была очень эффектная женщина.
А, между прочим, эту прядь ее заставила сделать ее мамочка. Она все время к ней приставала, что Сьюзан как-то недостаточно женственна, недостаточно за собой следит. Все, повела ее к парикмахеру. Она уже к этому не посидела. Она очень рано посидела.
Она посидела, потому что у нее был рак. И
да,
у нее,
она
30 лет боролась с раком.
Да, даже больше. И когда она пришла к этому парикмахеру, то он гениальный, как говорится, ход парикмахерский, он покрасил и оставил ей одну седую прядь. Это необычная штука. И, кстати, вот этот автор, Мозер, он разыскал этого парикмахера уже очень преклонных годах и побеседовал с ним, как все это было, как он придумал эту прядь.
Все это очень интересно. И интересно, конечно, еще и то, что Мозер очень подробно разобрался с ее личной жизнью, чего ей самой не удалось, потому что у нее была крайне запутанная семейная жизнь. Она вышла замуж в 17 лет за своего профессора в Чикагском университете.
И потом написала за него книгу. Как выяснил Мозер.
Она родила от него сына, которого я знал.
Да, да, я тоже
знал. Всегда с ней последние годы, Сьюзан Зонтак всегда приходила со своим сыном. И все было хорошо, но они очень быстро разошлись, потому что этот брак был совершенно безумный, она была слишком молодой, и ребенка она родила в 19 лет. И, как теперь говорят, благодаря этой книге Мозера стало известно, что она, собственно говоря, и есть автор книги, которая подписана
ее
мужем.
Да.
Эта книга, это биография Фрейда. Это очень важная и очень уважаемая книга.
Да, влиятельная.
И вроде бы говорят, что она ее написала в обмен на то, что он отдал ей материнские права над сыном.
Да, так, вероятно, и случилось.
И, возможно, так оно и было, теперь
это
мы уже
никогда не знаем. Есть ситуация, похожая в русской культуре с наследием Бахтина, который тоже писал книги за других по каким-то до сих пор, кстати, невыясненным причинам.
По политическим причинам. А здесь это было связано, конечно, с тем, что развод был чудовищный, и все это было очень трудно. У нее было множество романов. Она вообще была любвеобильной женщиной, у нее были знаменитости среди ее любовников.
Роберт Кеннеди, я
например,
об этом с удивлением
такой,
узнал из биографии Мозера, да.
В том числе мужчины и женщины. Она вела такую бурную жизнь, при том, что она была очень в жизни неловкой. И об этом они пишут очень много, о том, что она такая была властная, влиятельная женщина в области культуры, и очень неухоженная, и
беспомощная
неловкая, беспомощная в бытийной жизни. Я никогда не был у нее дома, но я помню рассказы о том, что у нее дома один стул. Если приходят люди, то они садятся на пол. А на стуле сидит она, королева. Это похоже. Хотя, честно говоря, я все это слушал с удивлением. Конечно, мы с вами ее не знали так хорошо, как и эти люди, которые о ней пишут. Но каждый раз, когда я ее встречал, а мы встречали ее постоянно...
Она была замечательно одета.
Я всегда помню ее по самовару, потому что каждая годовщина смерти Бродского, когда Роман Каплан собирает друзей Бродского в ресторане, и все читают стихи Бродского, выпивают, закусывают. И, в общем, это дружеские посиделки. Очень, я бы сказал, такая приятная традиция в русской эмиграции. Всегда была Сьюзан Зонтак на этих посиделках.
И всегда пока читала... она не умерла в 2004 году.
И до тех пор она всегда читала стихи. Последний раз, когда мы сидели, она сказала: я прочту сейчас стихи, посвященные Джону Дону. Я сказал: не знаю, Сьюзан, не надо. Это очень длинное стихотворение. Не поймут, все хотят выпить. Она прочла другое стихотворение покороче. Она мне показалась ужасно обаятельной женщиной. Это совершенно не складывается тот образ, который нарисовал Мозер. Ну, конечно, люди знают его лучше.
Знаете, у меня тоже впечатление от нее вот в тех нечастных встречах, которые у меня с ней были, совершенно противоположное Мозеру. Он ее рисует, и тоже, опять-таки, со слов многочисленных людей, с которыми он беседовал, как очень агрессивную. Ничего подобного не было. Она была спокойна, она выслушивала совершенно спокойно, она вела спокойный обмен мнениями. Никакой агрессивности, никакой повышенной нервности я в ней совершенно не замечал. И, кстати, Бродский, который, конечно же, был одним из ее ближайших друзей, и с которым я разговаривал, а Зонтак, он как раз и очень ценил именно как очень надежного, верного друга. Он ее воспринимал... Сейчас возникают вопросы. Мне иногда спрашивают, а был ли у Бродского роман со Сьюзан Зонтак?
Был?
Нет, я думаю, что не был. Это была бы то, что называется настоящая мужская дружба, если угодно. Я могу сказать одно. И он на нее в итоге произвел сильное впечатление и оказал существенное влияние, но и она на него. Вот это был вот правильно, вот именно момент такой мужской дружбы.
Вы знаете, дело в том, что, конечно, Сьюзан Зонтак вела его в круг нью-йоркской интеллигенции. Я помню, когда Бродскому дали премию, нью-йоркскую премию, она его представляла, сказала: это наш любимый Нобелевский лауреат. Имея в виду, что в Америке не так уж мало Нобелевских лауреатов, и в Нью-Йорке тем более. И это понятно. Но, с другой стороны, Бродский на нее оказал влияние, которое
имело... Он ее отучил от невизны.
Об этом и речь. Он сумел каким-то образом переубедить ее, как все нью-йоркские интеллектуалы, она была крайне
левая. Крайне левая, да.
И Бродский в одиночку сумел сдвинуть этот камень, потому что, как мы знаем, это очень непростая задача.
Вообще, это парадокс. Сын вот Дэвид Риф вспоминал о том, что в отношениях с отцом она уже с юных лет, совершенно вот с 17 лет, она была крайне левая. А он, как Дэвид вспоминал, папаша, он был правее Аттилы Гунна. Это как по-русски правее Сенки. И вот эта вот ее левизна была излечена раз и навсегда Бродским. Причем я помню даже публичные, что ли, события, с которым это связано, по поводу Польши. Было какое-то, если вы помните, военное положение Польши, генерал
Ярузельский. Ну, конечно, солидарность 80-х годов.
Да, все это. Тогда она озвучила, собственно говоря, вот знаменитый лозунг или слоган, как сейчас говорят, Бродского по этому поводу, что в этой фактической милитаризации оккупации Польши виноваты не танки, а банки, которые сдали Польшу во имя каких-то выгод. И вот это стало позицией Зонтак, и в свое время это вызвало большое отторжение у левонастроенной публики. Но, во-первых, она его ввела в вот этот суперэлитарный круг нью-йоркских интеллектуалов, это совершенно правильно. Но она тоже повлияла на его политические позиции, потому что я отношу его резкую реакцию на геноцид в Югославии и всего, именно я отношу за счет влияния Зонтак. Сам Бродский, я очень сомневаюсь, что от себя бы вот такую вот тоже очень крайне активную позицию на это счет. Но Зонтак поехала, как мы знаем, тогда в Сараево.
Ставить Бекета, да. И это произвело
огромное впечатление. Я иногда думаю, было бы очень интересно, все мы помним эти кадры Лимонова, которые там стрелял из автомата, было бы интересно, если бы он, стреляя из автомата, попал бы в Зонтак, потому что она как раз была по другую сторону баррикад в этот момент там.
Да, но я считаю, что Лимонова хорошо было бы пристрелить за то, что он делал.
Ну,
это
ладно,
отдельная
ладно,
история. То, что он стрелял мирным жителям Югославии, я ему никогда не прощу. Но мы говорим не о нем. Вы знаете, интересно и то, что Сьюзан Зонтак была необычайно талантливой девочкой. Она уже в 14 лет, ее директор школы сказал, что днем ее учить больше нечему. И она с самого начала, она любила сложные вещи. И то, что она сделала в литературе, она привила американцам любовь к трудным книгам. Ее любимцы всегда были писатели необычайно сложная. Например, Элиас Канетти.
Элиас Канетти, конечно.
Это первый писатель, приходит который, на ум, да. Да, которого никто не знал. Он Нобелевский лауреат, но это из тех Нобелевских лауреатов, которые...
Никто не слышал.
Никто не слышал, кроме таких зануд, как я или вы. И Сьюзан Зонтак, конечно, очень повлияла на это. Но не только. У него было много таких. Вальтер Беньямин с его подачи стал американским таким хаус-мейкером, что называется, да. И это свойственно и ее писаниям. Нельзя сказать, что она писала просто. Она писала всегда мучительно, трудно было ей понять, что она хочет сказать окончательно, потому что бесконечными оговорками пыталась. С другой стороны, пыталась объяснить свою мысль. Вот, например, знаменитое его эссе про Кэмпа, о котором мы недавно с вами говорили, где 33 оговорки о том, что такое Кэмп, является или не является он Кэмпом. Это можно запутаться запросто. Но, с другой стороны, у нее есть очень броские названия, которые стали лозунгами.
Болезнь вот, как метафора.
Совершенно верно. Когда появился СПИД, и она выпустила книжку «Болезнь как метафора», это стало лозунгом дня, потому что стало понятно, что есть какой-то культурологический смысл в происходящем. И, собственно говоря, в этом и заключается ее главная заслуга – найти культурологическое объяснение реальности.
Она фотографию сделала эстетическим многомерным явлением своим вот этим эссе о фотографии. Вообще, это очень интересно. Зонтак – писательница, Зонтак – женщина. Для нее главным было, и мне это очень понятно и близко, главным в жизни было писать. Она говорила, я пишу, чтобы изменить себя. Правильно, это обсессия, это увлечение писательством, это понимание писательства как чего-то, без чего невозможно существование.
Потому что... еще сказала, если бы я так относилась к любви, как к писательству.
Да, тоже замечательный афоризм. Писательство – это объятие себя и других. Это очень глубокий, очень интересный
вообще,
афоризм.
Вообще, это, конечно, любопытно. Я ее понимаю, потому что я, например, пишу для того, чтобы узнать. То есть это способ познания.
Да, вот это лозунг,
я понимаю,
лозунг, слоган,
Зонтак.
Да.
Но интересно, что она не очень знала, что писать. Вот это тоже вопрос. Она написала романы. Я понимаю, вот этот трагический момент, когда человек хочет написать роман. Он знает, как пишутся романы.
Вы знаете, у меня на этот счет есть...
И она написала книжку «Любитель вулканов».
Да-да-да.
О муже Леди Гамильтон. Я никогда не понимал, почему надо...
Я вам сейчас скажу, я тогда еще об этом думал. Она в это дело полезла, можете ругать меня, говорит все, что угодно. Самый такой грубый, пошлый резон у нее был для этого. Она хотела получить Нобелевку сама. Все ее друзья получали. Она принимала активнейшее участие в этом. Само понятие вот этой Нобелевской премии, это такая сложная, интересная вещь, это такой какой-то соблазн. Это яблоко, которое Ева протягивает Адаму, на самом деле, вот эта Нобелевская премия. И она поневоле, она вот этого лица, ну как-то все, Бродский, Милош, Шеймус Кини, Дерек Уолкот, Октавио Пас, все вокруг нее все получили. Она сама хотела получить. И она понимала, что если она не напишет романа, то ей эту премию не дадут. Она влезла в это дело исключительно по моему глубокому убеждению с этой целью.
Но при этом романа не получилось, и никто не вспоминает о ней как о романистке.
И она не получила Нобелевской премии, конечно, да.
Ну вот, об этом мы поговорим чуть позже. Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генезис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем книжные новости, какими они видятся из Нью-Йорка. Кто такая Сьюзан Зонтак? Есть одно хорошее понятие, которое применимо к ней. Это публичный интеллектуал. Это фигура, которой, в общем-то, нету названия в русском языке. В Америке часто употребляют слово «пандит», которое я бы ввел в русский язык, потому что это очень удобное, многозначное и забавное словцо. Оно идет из индийского языка. Из
что-то вроде мудреца, да?
Оно означает разное. Оно означает брамин, но она может и быть и буддийский ученый, и просто чиновник в суде при англичанах в Индии. Короче говоря, это грамотно образованный человек, но при этом к нему относится с некоторой иронией. И эта ирония, она, в общем, переходит на эту категорию людей. По-русски, я посмотрел, как они называют, переводится пандит, переводится комментатор, обозреватель.
Пандит
что-то
будет.
В этом есть. Но на самом деле это гораздо более важное понятие, потому что что такое публичный интеллектуал? Вот давайте представим себе, в американском университете 50 лет назад было 5 видов дисциплин политических наук. Теперь их 104. Знание дробится бесконечно. И, как мы знаем, чем оно больше дробится, тем меньше мы понимаем, чего бы то ни было.
И тем меньше народа прислушиваются каждому из этих подразделений.
Да, для того, чтобы быть экспертом всего, нужно быть уважаемой публичной личностью, способной к интеллектуальным рассуждениям.
Но чтобы стать такой публичной личностью, нужны особые специальные способности.
И, кроме всего прочего, авторитет. Давайте назовем пример. Кто для меня такой человек, публичный интеллектуал, который, вне всякого сомнения, оказал влияние на нашу современную интеллектуальную жизнь?
Вы знаете, для меня главный пример такой фигуры будет Лев Толстой.
Лев Толстой, конечно, был давно. И я далеко не верен, что вы совершенно правы. Лев Толстой был учитель, он был моральный гуру.
Как настоящий публичный интеллектуал, он высказывался по всем абсолютно проблемам, начиная от сексуального воздержания до вегетарианства, политических позиций, смертной казни.
Ну, тогда я бы сказал, что еще больше к этому делу подходит Достоевский с его дневником писателя.
Он не стал таким популярным учителем жизни, всемирным. Лев Толстой в этом смысле уникальная фигура. Он стал, начав свое проповедничество, как вы справедливо сказали, в России, он стал глобальным, всемирным проповедником. Ведь секты толстовцы были по всему миру.
В том числе и в Америке.
Да, в Америке, в Индии, где угодно. Ганди был последователем Толстого. Так что Толстого по влиянию его можно сравнить, может быть, только с какими-то... с Вольтером, предположим. Но тогда же не было ни газет, ни радио, ни кино. Толстой все это застал. Кино нам оставило имидж Толстого, и Толстой получил, благодаря вот этим новейшим средствам распространения по тем временам информации, вот эту глобальную аудиторию, массовую в значительной степени, которую Вольтер, скажем, конечно, не имел.
Знаете, может быть, это и правда, хотя все равно мое представление Толстой – это какой-то вероучитель, знаете, как Магомед. Это что-то другое, это своя религия. Помните, что когда Толстой был молодым, он сказал, что какая у него цель жизни? Ну, стать офицером, писателем. Нет, он говорит, я хочу религию основать. Я основал. Но мне представляется, что как раз именно в России такое положение пандитов, публичных интеллектуалов, было институтализировано. Существовала целая секта людей, которые оказывали огромное влияние на осмысление реальности. Ведь что это значит? Мы видим миллион фактов. Как их собрать воедино? Как один человек способен вместить в свою голову все, что происходит, и объяснить, что происходит? Потому что разрозненные факты оставляют нас абсолютно беспомощными перед реальностью. Ну, например, в России таким человеком был Бердяев. Блестящий писатель, который постоянно печатался в газетах. Газеты были той формой, в которой публичные интеллектуалы находили своих читателей.
Ну, в этом смысле Толстой тоже подходит, потому что каждое его слово ловилось репортерами.
Совершенно верно, да, я не спорю, но есть вот такая профессиональная гильдия публичных интеллектуалов в России, как Розанов таким был человеком, Бердяев таким был человеком, и газеты, которые это печатали, были такими носителями этого дела. Я все время думаю, ну как это в биржевых доносях можно было напечатать эссе Блока или Бердяева или кого угодно, или Розанова того же. Это можно было печатать вообще нормальной, обычной газете.
По-моему, да, ежедневной газете.
А в наше время тоже есть такие фигуры, и некоторые из них очень популярны в России. Например, Умберто Эко. Он много лет вел колонки. Это была семиотика повседневности. Я однажды встречался с Эко, и я ему сказал, что лучшее, что у вас есть, это семиотика повседневности. Вы объясняете нам, что значит самое простое. Он сказал, это и самое сложное. И Сьюзан Зонтак была, конечно, тем самым человеком. Только она не упрощала сложное, а делала простое сложным. И в этом заключается ее особая форма мышления.
Вы знаете, вспоминая отношения Бродского и Зонтак, я хочу напомнить и вспомнить, чем она была для него, что она ему объясняла, чем она была ему так нужна. Он часто вспоминал одну очень интересную вещь, которую я вот сейчас тоже через Бродского вспоминаю. Он говорил мне так, Бродский, что первая реакция человека перед лицом катастрофы, говорила ему Сьюзан, что я сделал не так? Как это взять, может быть, под контроль, исправить или что-то такое. Но есть и другой вариант. Дать трагедии полный ход на себя. То есть дать ей себя раздавить. Или, как выразился Бродский со слов Зонтак, подложиться под трагедию. И если ты сумеешь после этого встать на ноги, говорила Сьюзан, то ты встанешь на ноги, но уже другим человеком. То есть принцип Феникса. Принцип Феникса – это, по-моему, замечательная идея Зонтак. И Бродский мне говорил, я часто эти слова вспоминаю. И я сейчас часто эти слова вспоминаю, потому что это очень-очень важный действительно принцип. Другое дело, и вот это интересно, различие между Зонтак-автором и Зонтак-человеком. Когда с ней случилась настоящая беда, она не подложилась под нее. Она использовала абсолютно все возможности, чтобы как-то сражаться, выкарабкаться из этого лейкемии этой, которая ее в конце концов сразила. И у меня навсегда в мозгу, в моей памяти запечатлится фотография, сделанная Анней Лейбовиц, ее подругой Зонтак многолетней. Зонтак на носилках погружают чартерный частный самолет, чтобы везти ее в Нью-Мексико к какому-то шаману, который якобы может излечить от этого дела. Представить себе Зонтак, которая верит в силу шаманов. Это же...
Я не знаю, но вообще на самом деле эта история трагическая во всех отношениях, потому что у нее не было медицинской страховки. То, о чем говорят сегодня на каждом углу в Америке. И вообще всем миром собирали деньги на лечение от рака. И надо сказать, что это помогло. Она почти 30 лет она прожила благодаря тому, что она боролась с раком. И это требует тоже огромного мужества. Я не думаю, что она не уступала трагедии. Я думаю, что она встречала ее. Но, вы знаете, я хочу перейти к эстетике. Дело в том, что Сьюзен Зонтак была амазонка модернизма. И хотя, конечно, постмодернизм – это тоже изобретение Сьюзен Зонтак, она тоже участвовала в этом деле, но все-таки ее любовь была именно к сложному модернистскому искусству. В том числе это связано было с кино. Она очень любила кино, и она всегда сидела в третьем ряду. Она требовала, чтобы у нее был в центре третьего ряда. Причем это очень неудобное место, слишком близко к экрану. Но ей нравилось смотреть кино так. Я много раз встречал ее в очереди в кинотеатр, где показывали самые сумасшедшие фильмы. Фильмы, восточноевропейские особенно.
Я ее встречал в балете, в Баланчинском балете, где она была завсегдатаем.
Совершенно верно. Но прежде чем я хотел сказать уже приятную вещь для наших слушателей, это то, что однажды в этой очереди мы разговорились, и она сказала, что ее любимый режиссер – это Алексей Герман. Я сказал об этом Алексею Герману. Это не значит, что это ее любимый режиссер. Значит, что в тот момент она сказала именно так. Ну, как говорил Бродский, когда, да? Какая ваша любимая книга? Говорит, когда? Вот она, в тот момент она сказала Алексею, потому что она смотрела «Хрусталёву машину». А этот фильм, который в Америке не выдержал второго сеанса, не нашлось зрителей на него, она его посмотрела, и она его полюбила. Я рассказал об этом Алексею Герману, и Герман сказал, я слышу, он кому-то пересказывает, какая-то американская журналистка похвалила мой фильм. Я думаю, что он знал, кто такая Сьюзен Зонтак, и, как всегда, играл такого простачка. Но в музыке то же самое. Она любила абстрактные балеты Баланчина. Не так ли?
Да. Я, кстати, из биографии Мозера узнал, что одной из ее подруг была Люсинда Чайлдс, знаменитый американский хореограф и основательница ABT, American Ballet Theatre. Это балетная труппа, которая на сегодняшний момент как конкурирует с балетом Баланчинской, так это труппа. Вот две таких. И, конечно, все это играло свою роль, имело значение для нее. Я думаю, что именно от Люсинды она получила первые импульсы интереса к балету, но ее всегда можно было встретить на баланчинских премьерах, и особенно, конечно, ее интересовали так называемые белые балеты Баланчина. Это те, которые он ставил на музыку Стравинского, и где ничего, кроме гимнастической формы белой на танцовщиках и танцовщицах не было.
Это был такой минимализм.
Да, это был такой в чистом виде абстрактный балет. Философия балета на сцене, если угодно.
Чем и аскетическая философия.
Наслаждалась, да, наслаждалась этим и задавала тон. То есть с ее легкой руки, с ее подачей для интеллектуалов стало модным, престижным появляться на балетах Баланчина. Туда собиралась такая компания, что можно было открывать там Академию Платона.
Я позавидовал вам прямо вот момент посмотреть на таких людей. Скажите, Соломон, как вы считаете, что нью-йоркского было в ее жизни? Она родилась в Нью-Йорке, но выросла она на Западе. И мы как-то с вами представляем себе, что это как статуя свободы, чисто нью-йоркское явление. Так ли это?
Вы знаете, вообще нужно вспомнить, что Сьюзен Зонтак была еврейкой. Ее девическая фамилия Розенблат, кстати, это интересно, розовый листок, что как бы уже предвещает, да, в каком-то смысле ее писательскую карьеру. И она была абсолютно типичной еврейкой, даже и в том, что она была в каком-то смысле еврейской мамашей, а именно с Дэвидом Рифом в отношениях. У нее бывали периоды, когда она его вообще как бы не замечала, чем она его очень сильно травмировала, между прочим. Но бывали моменты, когда она его допекала так, что он уже думал, чтобы она бы исчезла и не вмешивалась бы его жизнь. Вот тут она играла роль классической еврейской мамы. И она в этом смысле, мне кажется, была вот такой, вот если меня спросить, да, типичная еврейская интеллектуалка. Это нечто очень типичное для Нью-Йорка. Вуди Аллен своего рода, но только в юбке. И не такой смешной, может быть.
Как вы думаете, есть у нее наследники?
Нет. на сегодняшний день нет аналогичной фигуры. И я должен сказать, что эта проблема всемирная, и она, конечно, связана с тем, что на сегодняшний момент, благодаря вот этим новым явлениям, эти соцсети, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук и так далее, каждый может быть интеллектуалом, и каждый может быть бандитом.
Уже не на 15 минут, как говорил Энди Уорхол, а на 3 секунды. Сколько твит прочесть?
Да. И поэтому люди не нуждаются больше ни в советах, ни в лекциях, ни в поучениях. Они сами быстро садятся и получают. Вы знаете, я сужу об этом по своей страничке в Фейсбуке. Что-то я такой ставлю, какой-то пост. И у меня там заголовочек. И в заголовочке что-то формулируется. Так вот, люди сразу пуляют комменты, даже не читая этого заголовка из 2 строчек. И важнее высказаться немедленно и тут же как бы заявить о своем мнении, чем вообще вникнуть хоть во что. Так что какая уже роль у пандитов?
Если вы учесть, что Сьюзан Зонтак писала длинные, сложные эссе, которые нужно было читать с карандашом, то это явление прошлое. Но, тем не менее, обратите внимание, это не первая книга Сьюзан Зонтак. Это, может быть, самая большая книга, может, это биография, которая останется для следующего поколения, но сама ее фигура, даже не то, что она написала, сама ее фигура стала легендарной. И в этом качестве она остается с нами навсегда. Какой музыкой мы проводим эту книгу?
Вы знаете, я думал, каким может быть аналог ее роли публичного интеллектуала в музыке. Кто мог такую роль играть, кто ее играл. И лучшей фигурой, чем Леонард Бернстайн, я не нашел. Он был типичным в этом смысле публичным интеллектуалом. Он высказывался по широкому кругу проблем, к нему прислушиваясь. Он говорил и о войне во Вьетнаме, он устраивал приемы для «Черных пантер». Так что Леонард Бернстайн, пожалуй, это Сьюзан Зонтак в музыке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали авторскую программу «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали книжные новости, какими они видятся из Нью-Йорка. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи, друзья. Ни одно письмо не останется без ответа.